новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на указ о лишении его украинского гражданства. Пансионат «Массандра», отобранный у миллиардера Коломойского, пустят с молотка. Крымчанин боксер Александр Усик объявил о дате боя с немецким соперником. Сейчас подробнее. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины рассмотрела вопрос о гражданстве Михаила Саакашвили. По сообщению ведомства, материалы в отношении бывшего главы администрации Одесской области были предоставлены Генеральной прокуратурой Украины. Президент Петр Порошенко издал указ об утрате гражданства. Между тем, текст построен таким образом, что прямо не указывается, какого именно гражданства лишен Саакашвили, а на уточняющий вопрос «Радио Свобода» в пресс-службе ГМС отвечать отказались. Сам Саакашвили записал видеообращение и выложил его на своей странице в социальной сети Facebook.
Зі мною сьогодні намагаються чинити так само, як прокурори чи бюрократи чинять звичайним українцям. Плюють на їх права. Я живу в Україні вже понад 13 років. Я брав участь в трьох революціях. Як звичайний студент, революції на границі та в двох Майданах. У мене лише одне єдине громадянство українське. Їм не вдасться мене його позбавити.
На сайте президента Украины на эту минуту также пока не размещено никаких указов о гражданстве Саакашвили. Радио «Свобода» обратилась с официальными запросами для подтверждения или опровержения этой информации в администрацию президента Украины, Государственную миграционную службу и Министерство внутренних дел и ожидает ответа. Подконтрольная Кремлю распорядительная дирекция имуществом аннексированного Крыма продаст на открытом аукционе пансионат «Массандра» в Ялте. По информации ряда СМИ, пансионат принадлежал украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. О запланированном аукционе сообщила первый заместитель контролируемого Кремлем министра имущественных и земельных отношений полуострова Лариса Кулинич. По ее словам, это постановление вступит в силу после того, как его рассмотрят и поддержат депутаты российского парламента аннексированного Крыма. Общую начальную минимальную стоимость недвижимость оценили в 177 миллионов 186 тысяч 440 рублей. Это около 75 миллионов гривен. За счет продажи пансионата российские власти Крыма рассчитывают выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет аннексированного полуострова на этот год. В ведомстве не уточняют, кому принадлежал до аннексии Крыма пансионат «Массандра». Бой украинского боксера, чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO крымчанина Александра Усика с немецким боксером Марко Хуком в рамках четвертьфинального поединка WBSS состоится 9 сентября в столице Германии, Берлине. Об этом говорится на сайте организаторов поединка. Бой с Марко Хуком станет для Александра Усика уже вторым на территории Германии. До этого в апреле 2014 года Усик в Оберхаузене нокаутировал в третьем раунде немца Бена Нсафоа. Усик сам выбрал Хука в качестве оппонента в четвертьфинале World Boxing Super Series на церемонии жеребьевки, которая прошла 8 июля в Монако. Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, а полуфиналы в январе и феврале следующего года и финал в мае. Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Series, призовые в размере 10 миллионов долларов. Ремонт трассы Симферополь-Армянск начнется только в 2020 году. Об этом сообщил подконтрольный России начальник службы автомобильных дорог аннексированного Крыма Алексей Сафронов. Чиновник рассказал, что дорога протяженностью 21 километр соединит Первомайский район с Черноморским побережьем. На 2018 год власти намерены выделить на проектирование 7 миллионов 600 тысяч рублей, а на строительно-монтажные работы в 2019 году 190 миллионов, добавил он. Что касается второго объекта на 2020 год, это дорога в 40 километров Симферополь-Красный Перекопск-Армянск за 450 миллионов рублей. Также Сафронов отметил, что в Крыму будет разработана программа «Сельские дороги», которую направят на районы, находящиеся отдаленно от основных магистралей. И теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму будет жарко. Температура воздуха достигнет отметки плюс 38-40 градусов по Цельсию. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радіо Свобода» і Первого канала Українського радіо.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. Делать вы это можете ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. На этой частоте можно слушать наше радио практически по всему Крыму. В северном и центральном Крыму в это же время нас можно слушать на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, вне зависимости от того, где вы находитесь на полуострове, над полуостровом или возле полуострова, то вы нас можете ежедневно не только слушать, но и смотреть прямые трансляции наших программ либо в Фейсбуке, вот прямо сейчас можете, вот всем привет, кто здесь тут нас смотрит, либо на канале YouTube. Наш канал в YouTube так и называется «Крым Реалии». Ну и, конечно же, звоните. Звоните прямо сейчас к нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также присоединяйтесь к нам, жители других регионов Украины, по телефону 044-490-2905, потому что тема, первая тема нашей сегодняшней программы, она действительно интересная и касается практически каждого. О чем мы будем говорить, вы узнаете прямо сейчас.
Прямой эфир.
А говорить мы будем сейчас вот о чем. Значит, Россия вошла в пятерку худших в мире стран. Но это не новость, в принципе, да? Но она стала также худшей для жизни людей пенсионного возраста. В глобальном пенсионном индексе инвестиционной компании Natixis Global Asset Management страна заняла 40-е место из 43 возможных. Почему это важно? Значит, эта компания ежегодно проводит такие исследования и выясняет, кому вольготно весело живется... Нет, вот просто живется. Кому живется вольготно и весело, а кому не очень. Так вот, в России выяснилось, что не очень. И в каких странах, в общем, после выхода на пенсию живется очень хорошо, а в каких, как бы, ну, может быть, не позавидуешь. Вот почему так получилось, что в России живется достаточно плохо на пенсии, и почему крымские пенсионеры почему-то, значит, во многом, значит, довольны такой ситуации, почему и что изменится в их жизни, и будет ли пенсия у тех людей, которые сейчас работают через 10 или 15 лет, вот это все мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
По данным исследования французского банка Natixis, Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста. Страна заняла 40-е место из 43 возможных. Судя по рейтингу, хуже пенсионерам живется только в Индии, Греции и Бразилии. Серьезные проблемы в России сохраняются все те же. Ситуация со здравоохранением значительно ухудшилась. Как следствие, предпоследнее место в рейтинге по продолжительности жизни. При этом Россия укрепила позиции в такой категории, как качество жизни. Отмечается, что несмотря на все негативные моменты, у россиян вырос показатель ощущения счастья. Также в России, по данным этого исследования, улучшились экологические условия. При этом Россию обошли ее ближайшие соседи. Далеко впереди оказались такие страны, как Чехия, она заняла 16 место, Польша 28 и страны Балтии, Эстония 26, Литва 31 и Латвия 34 место. Французский банк Natixis начал проводить исследования с 2013 года. Уровень жизни в нем определяется по основным показателям. Это денежные средства, которые обеспечивают комфортную жизнь на пенсии, уровень сохранности собственных сбережений человека, а также возможность заработать дополнительный доход после выхода на пенсию. И, конечно же, качество медицинских услуг и безопасная окружающая среда.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Почему это важно? Почему мы сегодня обсуждаем это в программе «Радио Крым Реалии»? Ну, потому что после 2014 года, после российской оккупации и аннексии полуострова Крым, вот крымчане стали получать российские пенсии. Когда мы говорим про качество жизни пенсионеров, конечно же, в первую очередь вот люди говорят про уровень пенсионного обеспечения, а также про доступность всех остальных благ. Ну, вот льгот, допустим, нет. Да, у пенсионеров там есть монетизация и так дальше. Пенсии не повышаются уже на протяжении достаточно длительного периода на территории Крыма. Еще одна статистическая информация. Значит, согласно официальным данным, представленным на сайте Крымстата, по состоянию на начало 2017 года доля людей пенсионного возраста в среднем по Крыму это если не считать Севастополь, составляет 27,7%. То есть практически каждый третий пенсионер. Доля людей моложе трудоспособного возраста 17%. То есть, понимаете, вот детей, которые как бы должны заработать на пенсию, их меньше, чем пенсионеров. И когда они станут взрослыми, станут платить, то есть пенсионеров может стать еще больше. Вот при этом самая большая доля пенсионеров в Крыму из крымских городов находится в Феодосии, там 32% пенсионеров, а меньше всего доля пенсионеров в Симферополе 25%. Кстати, значит, вот мы до эфира связались с российскими экспертами и расспросили о том, значит, вот почему Россия попала в рейтинг неблагоприятных стран для жизни пенсионеров. Вот что по этому поводу думает Владимир Назаров, это директор Российского научно-исследовательского финансового института. Давайте послушаем.
Мнение.
Надо понимать, что наша страна, если ее сопоставлять по уровню экономического развития, она тоже будет не в первой десятке. Наш ВВП на душу населения не достаточно большой, чтобы обеспечить и высокий уровень продолжительности жизни, и значительные пенсии населению. Поэтому надо понимать, что если мы посмотрим в целом рейтинг экономического развития нашей страны, то это тоже будет третья, четвертая десятка. Поэтому невозможно иметь там высокие пенсии, хорошую жизнь в пожилом возрасте без развитой экономики. Можно было бы улучшить место в этом рейтинге? Да, конечно, можно. В целом отмечается международными экспертами невысокое, например, качество нашего здравоохранения даже в соотношении с тем, сколько денег мы тратим на нашу медицину. Да, мы тратим существенно меньше, чем большинство развитых стран, но даже этот объем, он вполне сопоставим с тем, что тратят такие страны, как Турция, Чехия, Польша. Они находятся в Прибалтике, они находятся в этом рейтинге выше, чем мы. Поэтому вот если мы повысили качество здравоохранения даже в тех же деньгах, то мы бы в этом рейтинге продвинулись существенно. Ну и второе, это, собственно, размер пенсий и соотношение пенсий с заработными платами. Он у нас, если сравнивать просто размер пенсии в долларах США, он у нас крайне невысокий, но это соответствует примерно уровню нашего экономического развития.
Да, такое вот достаточно интересное мнение, которое, ну вот, российский эксперт пытается объяснить, почему же Россия является неблагоприятной страной для жизни пенсионеров. Понятно, что вот этот рейтинг, он составляется из многих компонентов, и там есть не только уровень пенсии, но уровень пенсии по-прежнему является одним из главных показателей для пенсионеров, потому как они оценивают свою жизнь на пенсии. Тут есть еще одна интересная информация. В конце июня 2017 года Пенсионный фонд России анонсировал повышение пенсии на 13%. На 13%, представьте, да? Но не сразу, до 2020 года. Примерно до 15 тысяч рублей, но до 2020 года. Стоит отметить, что это немного на самом деле. Суммарная инфляция, по оценкам российских экономистов, к 2020 году все равно составит более 12%. То есть фактически это будет... Роста как такового пенсии не будет по выводам российских экономистов. Значит, это фактически будет просто индексация. Однако даже на индексацию нужно найти деньги. Вот фактически дефицит Пенсионного фонда России постоянно растет. В 2016 году он достиг 1 триллион 600 миллиардов рублей. То есть представляете, какая громадная цифра тратится теперь ежегодно для того, чтобы наполнять пенсионный фонд Российской Федерации. Значит, теперь у нас на связи. Мы будем говорить с... Сейчас, одну секунду. Значит, мы будем говорить с Виталием Мельничуком. Виталий Мельничук – это эксперт реанимационного пакета реформ, значит, финансовый сектор и пенсионная система. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, давайте так, вот как вы оцениваете состояние Пенсионного фонда России? Значит, на сегодняшний день там не проводилась, в прошлом году вообще не проводилась индексация. В 2017 году выплатили только 5 тысяч рублей, и постоянно растет дефицит Пенсионного фонда. На ваш взгляд, по вашему мнению, какой выход предпримет руководство России для того, чтобы избежать этого дефицита?
Ну, дивіться, можливості для того, щоб зменшити дефіцит, вони в рамках солідарної системи, а ми говоримо саме про солідарну пенсійну систему Росії, так же, як і України, вони такі. Або треба збільшувати ставку ЄС, ставку пенсійного податку, в нас вона називається ЄСВ, ну, в Росії теж там. Або дотації з державного бюджету. Інших немає можливостей. Або те, або те. Що стосується першої можливості, тобто збільшення податку пенсійного, то я думаю, що вряд чи Росія на це піде, тому що в них ставка теж не є такою низькою. Хоча можливості якісь там є, може 1-2%, але це дуже такі складні питання. І залишається одне, це тільки трансферт із державного бюджету. Угу. От і все.
Хорошо. Как вы думаете, пойдут ли в России на повышение пенсионного возраста?
Так, це теж один із елементів. Підвищення пенсійного віку – це теж якби балансуючий елемент. Ну, оскільки це питання дуже чутливо політично, то тут теж є проблеми. Хоча я думаю, що це питання теж буде розглядатися, тому що воно, скажімо, і в нас постійно дискутується. Ну, зараз відмовилися від цього, пішли іншим шляхом, там, збільшення страхового стажу там, і так далі.
Угу. Но дело, я почему задаю этот вопрос? Дело в том, что на сегодняшний день вот продолжительность жизни россиян в 2016 году составила почти 72 года. Это рекорд за всю историю сбора данных. Об этом сообщали, значит, данные Росстата. И вот растет продолжительность жизни, пенсионный возраст не увеличивается. Получается, что увеличивается количество людей, которые вот вышли на пенсию, им нужно все время больше денег. Вот где, как на ваш взгляд, где можно взять деньги для того, чтобы выплачивать пенсии все большему количеству пенсионеров?
Ну, справа в тому, що підвищення продовжуваності життя – це нормальна тенденція. Треба розуміти, що так воно буде. Тому що коли солідарні системи вводилися в часи такої от солідарної пенсійної системи, вводилися в той момент, коли був індустріальний розвиток. Дуже багато людей було народжень, а працюючих було значно менше. Ці системи вони були такі необтяжливі, і пенсійні податки були невеликі, і більш-менш йшло нормальне забезпечення. З часом ця ситуація зміниться. Люди починають все-таки довше рости, народженість падає, кількість працюючих зменшується, і тому хочеш не хочеш, а все це треба балансувати. А як ти будеш балансувати? Або збільшенням податку, або збільшенням пенсійного віку, або з рахунок трансферту з державного бюджету. Mm-hmm. От три позиції, і більше іншого немає. Yeah. І тому все це є політичні питання. Як, так би мовити, в яку сторону буде розвернуто, так воно й буде. І ніхто не скаже, що це гірше, що це краще. Всі ці питання є дуже неприємними для вирішення. І тому єдина можливість – це та можливість, якою пішли країни Європи давним-давно, і, в принципі, світ, це перехід на зовсім інші пенсійні системи, трьохрівні пенсійні системи, і в першу чергу те, що стосується накопичувальних пенсійних систем. Виходу із цієї системи то тупік, це тупікові системи.
Да, тупиковые, но по-прежнему, возможно, они тупиковые, но по-прежнему они продолжают действовать. Спасибо. Виталий Мельничук, эксперт реанимационного пакета реформ финансового сектора пенсионной системы, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». У нас есть звонок из Крыма. Доброе утро, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос или высказывайте ваше мнение.
Доброе утро, здравствуйте. Доброе. Я хотел бы по поводу пенсии сказать. У меня вот родители пенсионеры, и у матери, например, пенсия 26 тысяч рублей.
Так. Она военная, наверное, да, была?
Ну, отец военный, да.
Ну понятно, то есть военная пенсия – это не социальная пенсия, потому что средний размер социальной пенсии, он составляет 13 тысяч рублей, да, вот человек, который работал. А человек, который, наверное, получает просто от государства за службу, то там пенсия, конечно, наверное, больше. И дальше, слушаю вас.
И реплика такая. Вы заметили, что Украину даже никто не рассматривает как развитую державу, ни в какие рейтинги не включает. Под управлением американцев вы скоро станете хуже Габона. С чем вас и поздравляю.
Нас, да, вы поздравляете? А вы
конечно,
да.
Украина катится в бездну, там вам и место, ребята.
Ага, спасибо. Спасибо за такое доброе пожелание. Мы, значит, продолжаем программу «Радио Крым Реалии». И сегодня мы говорим про пенсионный, значит, про уровень пенсионного обеспечения. Что происходит с пенсиями? Что происходит с пенсиями, в том числе на территории Крыма? Почему уровень пенсии не повышается? Почему не происходит индексации пенсии? Что будет с пенсиями в ближайшее будущее? Об этом будем говорить сейчас. Значит, у нас пока нет, да, еще нашего гостя. Но мы можем вот что сделать. Мы можем с вами вот сейчас послушать еще одно очень интересное, значит, мнение. Это, значит, у нас директор Российского научного и научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров рассказал, как сегодня устроена работа Пенсионного фонда России, почему вот там денег все меньше.
Ну, есть Пенсионный фонд Российской Федерации, он, соответственно, практически полностью функционирует на распределительных принципах. Собираются взносы с работодателей, заработников, соответственно, получают, фонд получает также трансферты из бюджета. И эти деньги немедленно тратятся на пенсии нынешних пенсионеров. Это примерно там 95% всей нашей пенсионной системы. А оставшиеся, условно говоря, 5%, они приходятся на накопительные истории. Но сейчас у нас этот сегмент представлен в основном корпоративным сектором, который охватывает, к сожалению, небольшую долю нашего населения. А обязательный накопительный компонент пока заморожен. То есть вот накопления те, которые уже сделаны, они есть, не принадлежат гражданам, функционируют, инвестируются, но новых накоплений не делается. И все новые средства, они все расходуются на пенсии нынешним пенсионерам.
В общем, все новые средства расходуются на выплату нынешним пенсионерам, говорит господин Назаров, это директор Российского научно-исследовательского финансового института. Но, значит, почему же, значит, сегодня пенсионная система остается бюджетной сферой, на которую не хватает денег? Сейчас мы услышим мнение Владимира Гимпельсона, это директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мнение.
Пенсионная система сама себя прокормить не может и получает трансферты, то есть субсидии из бюджета. В будущем это может усилиться, соответственно, пенсии расти не будут или будут расти медленно, а для того, чтобы поддерживать их, придется больше и больше денег получать из бюджета пенсионную систему. Кроме того, возникает проблема пенсионного возраста. Пенсионный возраст в России сейчас 55, у женщин 60, у мужчин, но идет дискуссия по его повышению. Когда это будет повышено и на какого уровня, ну, я сказать не могу, дискуссия идет.
Мнение.
А вот будет ли повышаться будет ли повышаться пенсионный возраст в пенсионной системе России, и возможно ли обойтись без этого, есть ли какие-то другие резервы, мы далее обсудим с Юрием Горлиным, заместителем директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии наук. Значит, Юрий, здравствуйте.
Добрый день, доброе утро.
Юрий, доброе утро. И такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот нынешняя пенсионная система России, способна ли она функционировать без повышения, например, либо пенсионного возраста, либо там без увеличения, без введения каких-либо новых платежей в нее?
Ну, с моей точки зрения, в сегодняшнем моменте она, в общем-то, функционирует в рамках сегодняшнего пенсионного возраста, который действительно, с моей точки зрения, конечно, крайне низок, если сравнивать там с другими странами. Да, имеет место, может быть, чуть относительно более низкая продолжительность жизни, хотя на самом деле тут важна не продолжительность жизни, а продолжительность нахождения на пенсии. А здесь ситуация очень разная. Для мужчин действительно она не очень высокая. Для женщин на самом деле сегодня продолжительность нахождения на пенсии в среднем там больше, чем 25 лет. На самом деле это самый высокий показатель среди, так сказать, любых соотносимых стран. Поэтому в сегодняшнем моменте она существует. Другое дело, если мы говорим о какой-то перспективе, даже такой не очень отдаленной, то, конечно, с моей точки зрения, повышение пенсионного возраста – это необходимая мера. Другое дело, что она необходимая, но вовсе недостаточная. Другая тема – это там вывод заработных плат из тени, это тема там досрочных пенсий, которых тоже как бы в большинстве стран, в подавляющем подавляющем большинстве стран нет такого института, что тоже на самом деле. То есть у нас нормативный возраст 55-60, а фактически там лет на 5 еще меньше, понимаете, да, потому что у нас там треть выходит на пенсию ранее установленного возраста. Поэтому в перспективе проблемы будут нарастать. Если ничего не делать, то в перспективе проблемы будут нарастать, нарастать и нарастать. Поэтому, на самом деле, надо было сделать уже достаточно давно.
Юрий, а вот, да, смотрите, есть еще одно очень интересное мнение. Вот что происходит с так называемыми вот пенсионными накоплениями россиян? Вот я напомню радиослушателям, что еще в 2013 году вот были заморожены эти пенсионные накопления. Значит, и потом в 2016 году, я беру вот официальную статистику, эти деньги, значит, принесли бюджету 344 миллиарда рублей. Потом, значит, в 2017 В 2018 году ожидается, что это еще 412, в 2018 еще 471 миллиард. То есть получается, те деньги, которые россияне откладывали на свои пенсии, сейчас они просто... Вот что с ними сейчас происходит?
Так, давайте по порядку разберемся, потому что с моей точки зрения полная путаница. Значит, россияне на свою пенсию ничего не откладывали. Значит, те взносы, которые производились вот до того, как наступил мораторий на отчисление, например, накопительной пенсии, они производились работодателями за тех работников, которые, соответственно, у них работают. Но эти там 6%, которые отчислялись в накопительную систему, на самом деле это был вычет из доходов, которые должны были поступать в распределительную, в страховую пенсионную систему. И эти выпадающие доходы для того, чтобы выплачивать пенсии сегодняшним пенсионерам в том размере, в котором они выплачиваются, вот эти цифры, да, примерно правильные вы назвали, они полностью компенсировали за счет трансферта федерального бюджета. Поэтому, да, трансферт, не, как бы после моратория, трансферт просто не делал, не то, что он... получил эти деньги, он просто не стал их расходовать. Это как бы, ну, я понимаю, что это симметричная ситуация, но вместе с тем. И поэтому, да, когда у бюджета стало более напряженно с источниками, да, доходов, то вот было принято такое решение. Другое дело, нужно ли так, вот есть как бы такое, ну, представление, что там люди потеряли. На самом деле, за прошедшие годы, вот если сравнить тех, кто участвовал, кто не участвовал в накопительной пенсии, так проиграли те, кто участвовал в ней. Потому что рост страховых пенсий существенно опережал. Сейчас не будем говорить, по каким факторам, это отдельная тема, но он существенно опережал рост тех накоплений, которые формировались в рамках накопительной пенсии, потому что доходность по накоплениям была крайне низкая. Она была около 5%, что там практически в два раза ниже инфляции, которая превышала 9%. Я имею в виду вот за период 11 лет, когда существует накопительная пенсия. А страховая пенсия росла на самом деле темпами в среднем выше. Да, вот был один год, на самом деле это как бы такое было драматическое решение, когда индексация была меньше инфляции. Но в целом вот за этот период она росла существенно более высокими темпами. Потому что росла экономика, рос фонд заработной платы. И, соответственно,
это до какого года это происходило, Юрий?
Это происходило, ну, собственно, до 2012-го, до 2013-го. Ну, вот когда, собственно, начались вот эти уже звонки о кризисе, и потом, собственно, он сам и наступил в силу самых разных причин, да?
Понятно. Юрий, и еще такой вопрос. Стоит ли ожидать существенного увеличения пенсии на сегодняшний день в России, там, к 2020-му, к 2035-му году, не знаю, или же все-таки пенсии не будут расти больше, чем уровень инфляции? Вот хотя бы за уровнем инфляции пенсии будут успевать?
Ну, смотрите, какая ситуация. Значит, на самом деле пенсия – это не отдельная какая-то часть от всей экономики, даже, может быть, более от всей как бы институциональной системы страны, да? Не может быть так, что в пенсии все замечательно, а в остальном все как-то не очень замечательно, да? Поэтому, как бы, если экономика будет расти, это отдельный вопрос, будет или нет, да, вот, то и пенсии будут расти. Но я еще раз говорю, что если не будут, возвращаясь к началу, что если мы не сделаем, ну не мы, а как бы те, кто принимает решения, не пойдут вот на те шаги, о которых мы вначале говорили, там, пенсионный возраст, досрочные пенсии, там, вывод заработной платы из тени и так далее, то при любом развитии событий пенсии не будут расти. Они даже будут проблемы их от поддержания в рамках инфляции, а уже тем более они будут падать по отношению к заработным платам.
Спасибо. Спасибо, Юрий. К сожалению, мы заканчиваем уже нашу программу в эфире. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Ну, вот такая вот ситуация. А пока что напомню, что есть предложение, значит, для того, чтобы повысить, в общем, пенсионный возраст для женщин до 63 лет, да, для мужчин до 65 лет, и в результате пенсионеров как бы станет меньше. Это было такое предложение бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Будут ли пенсии у тех, кому сейчас 30, там, 35 лет, остается вопрос с большим количеством вопросительных знаков. Это радио «Крым Реалия», я Александр Янковский, не прощаюсь с вами, услышимся через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Конгресс США окончательно согласовал санкции против России. Подконтрольные Кремлю крымские чиновники рассказали, как борются с экстремизмом среди студентов. В Семизе открыли самый длинный подвесной мост и трос для экстремального спуска. Сейчас подробнее. Законодатели в Конгрессе США достигли принципиальной договоренности об окончательном утверждении Сенатом законопроекта, который ужесточит санкции против России. Американские конгрессмены составили документ таким образом, что он ограничит полномочия президента Дональда Трампа отменять их. Об этом сообщает американское издание Hill. Глава комитета по международным отношениям Боб Коркер пояснил, что основной спор не связан с Россией, а заключается в подходах двух палат к наказанию Северной Кореи. Два дня назад палата представителей подавляющим большинством голосов 419 против трех, приняла проект закона с новым пакетом санкций против России за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Теперь документ должен утвердить Сенат и подписать президент Соединенных Штатов. Подконтрольные Кремлю власти Крыма провели совещание о профилактике экстремизма. Чиновники подчеркнули, что на полуострове соответствующая работа в первую очередь ведется с молодежью. Для этого они организовывают круглые столы и семинары, на которых объясняют, как важно бороться с запрещенной идеологией, сказал подконтрольный Кремлю министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов.
Проводится ежемесячная встреча с учащимися в учебных заведениях и учебный период, на тематических площадках, в санаториях и лагерях в курортный период, по вопросам предупреждения и профилактики экстремистских идеологий радикализма, формированию молодежи конструктивного общественно полезного поведения, выработки дополнительных мер по стабилизации обстановки, связанных с участием учащихся в несогласованных публичных мероприятиях, а также в целях профилактики совершения преступлений, предусмотренной статьей 207 УК Российской Федерации, с разъяснением ответственности за ложное сообщение об актах терроризма.
После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». В Крыму разграбили бывшие автозаправочные станции «Шелл». Имущество, связанное с США через известный бренд, приводится в полную негодность. Вандалы остаются без наказания, утверждает источник агентства «Крыминформ». Источник, близкий к компании, имеющий франшизу от американцев, рассказал корреспонденту агентства, что пока ни о какой продаже сети АЗС речь не идет. Цену предлагали настолько мизерную, что мы решили не унижаться, заявил собеседник. По его мнению, нападение на станции комплекса возможно спланированное. Дела о нападении, разграблении и вандализме, как рассказал источник, практически не расследуются. Заявления от подконтрольных Кремлю властей Крыма о ходе расследования актов вандализма на заправках «Шелл» пока не последовало. В Семизе открыли самый длинный подвесной мост и трос для экстремального спуска. Рядом с ним появился зиплайн – стальной канат для экстремального спуска с помощью сил гравитации по воздуху, передает Крымская служба новостей. Длина подвесного моста над морем почти 100 метров. По нему можно пройти на скалу Дива, а обратно в поселок спуститься на 200-метровом зиплайне, который развивает скорость до 80 км в час. Это будет третий подобный мост в Крыму, но он самый длинный. Два других, которые находятся на Айпетре, по 40 метров. Воспользоваться мостом и зиплайном – можно за 800 рублей. Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» принял в свои ряды еще одного воспитанника киевского «Динамо» Юрия Шевеля. Ожидается дебют футболиста в кубковом матче против Винницкой «Нивы». Шевеля просматривали в «Таврии» с начала июля. 29-летний футболист последние два года выступал в Грузии, Загорию и Зугдиде. В крымском клубе он будет выступать под 23-м номером, сказал «Крым Реалии» главный тренер команды Сергей Шевченко. 21 июля другой воспитанник киевского «Динамо» Вадим Воронченко подписал контракт с «Таврией». Работа федерации Федерации футбола Крыма на материковой части Украины возобновилась год назад. Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в чемпионат Украины среди любителей, и 21 июня клуб аттестован для участия во второй лиге Украины. Теперь о погоде. Синоптики предупреждают, что сегодня в Крыму в степных и предгорных районах ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит плюс 38-40 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в это же время слушайте нас на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции наших радиопрограмм каждое утро в 8:35, как я и сказал, значит, на канале YouTube, а также в Фейсбуке. Здесь можно не только смотреть, но можно и оставлять ваши комментарии. Можно оставлять ваши комментарии и задавать вопросы нашим гостям в студии. Значит, что еще важно? Важно то, что в Крыму сегодня, значит, ожидается до 40 градусов жары. До 40 градусов жары, это на самом деле, это не очень даже типично для Крыма, такое повышение температуры. И понятно, что во время такой высокой температуры существенно повышается уровень пожарной опасности. А также высокая температура сильно влияет, заметно влияет на урожайность тех или иных культур. Вот про сельское хозяйство, про недостаток воды, высокие температуры, а также про методы хозяйствования, которыми на сегодняшний день управляют в сельском хозяйстве чиновники, назначенные Москвой, мы и поговорим в следующие 24 минуты нашей программы.
Тема дня.
Непосредственным поводом для сегодняшнего разговора стало заявление господина Юрия Гаценюка. Это вице-премьер крымского правительства, назначенного Кремлем. Он готовит, господин Гаценюк, готовит программу по обеспечению 100% занятости сельских жителей. Об этом журналистам сообщил назначенный опять-таки Москвой глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выездного заседания Совета министров Республики Крым в Первомайском районе. Дословно, господин Аксенов говорит следующее. У нас сегодня основная задача вовлечь всех сельских жителей непосредственно в процесс работы сельхозпредприятий. Или помочь сформировать свои фермерские хозяйства. Или выращивать тот продукт, который будет обязательно выкуплен конкретными предпринимателями. Либо кооперации, сказал он. И добавил, что Юрий Гаценюк как раз создает такую программу. Обеспечить 100% занятость жителей на селе. Знаете, вот только в советское время там была 100% занятость, ну, по крайней мере, на бумаге, а все, кто был не занят, считались иждивенцами, да, и тунеядцами. Вот о реальной ситуации в крымском селе, насколько там есть работа и будет ли там работа не для 100%, хотя бы для 50% жителей села, вот мы как раз и будем разбираться в нашей сегодняшней программе, говорить про крымское село, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму заявляют о рекордном урожае зерновых. По данным российских чиновников полуострова, менее чем за 3 недели сбор принес более 1 000 000 тонн жатвы. По предварительным подсчетам, итоговый урожай превысит эту цифру в 1,5 раза. Этот показатель на 15% выше, чем в прошлом году, утверждают чиновники. При этом добавляют, в отличие от полей, ситуация с урожаем фруктов принесла убытки. Об этом рассказал зампред подконтрольного Кремлю Крымского совета министров Юрий Гаценюк.
Мы сегодня видим то, что на рынке Крыма сегодня черешня, допустим, в сравнении с прошлым годом, она на 10-15% выше. Но, тем не менее, мы, так сказать, с другими субъектами Российской Федерации, с нашими соседями попросили, чтобы они нам помогли и, так сказать, завозят фрукты. И поэтому, в принципе, крымчане все не требуют, так сказать, просто дефицит такого нету фруктов.
Среди прочих сельхозпроблем Крыму не хватает 500 тысяч тонн молока. Об этом заявил российский министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, в общем объеме производства молока 20% занимают сельскохозяйственные предприятия, 4% фермерские хозяйства и 70% населения Крыма. При этом на сельское хозяйство Крыма в этом году из бюджета соседней России выделили рекордную сумму. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется, сельское хозяйство. Кстати говоря, на поддержку сельского хозяйства в этом году направлено, это, по-моему, 3 миллиарда рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем в 2014.
Крымчане говорят, сколько денег не выделяй, без воды сельское хозяйство процветать не будет. После аннексии Крыма России была прекращена подача воды с материковой Украины на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Из-за этого земледелие Крыма понесло значительные убытки, говорит местный житель.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Вы понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно.
Согласно последним данным, из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Дефицит пресной воды привел к тому, что уже 3 года на полуострове не выращивают рис.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону 8 810 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные, а для жителей из других регионов Украины для вас другой номер телефона 044 490 2905. И сегодня мы говорим про инициативу, знаете, вот этих крымских чиновников, назначенных Кремлем, о том, чтобы обеспечить 100% занятость для жителей сельской местности в Крыму. Будем обсуждать ее сейчас с Николаем Поединком, исполнительным директором Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов. Но прежде чем, значит, мы будем говорить, я еще приведу немного статистической информации. Значит, в Крыму численность сельского населения, если брать вместе с Севастополем, 961 719 человек. При этом общая площадь сельхозугодий, значит, составляет 1,8 миллиона гектара. Вот найдется ли работа при таком количестве земли для такого большого количества людей, практически для миллиона человек на территории Крыма. Николай Сергеевич, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот миллион практически гектаров, да, и миллион человек, можно ли обеспечить 100% занятость в сельском хозяйстве для такого большого количества людей на территории Крыма?
Если взяться по-серьезному, то может быть и возможно, но для этого нужны огромные государственные инвестиции и правильные целевые программы, которые должны быть разработаны и уже внедряться. Угу. С точки зрения нашего местного самоуправления и тех контактов, которые сегодня существуют еще членов наших ассоциаций, я могу сказать, что в этих условиях это нереально, потому что никакие реформы там особо не происходят, и сельское население, оно в основном как было самозанятым на своих приусадебных участках, так оно и есть в той ситуации, которая на сегодняшний день происходит. И если еще учитывать отрицательные факторы, связанные с отсутствием достаточного количества воды для поливов и для орошения как приусадебных участков, так и тех территорий, которые могли бы дополнительно давать какие-то культуры, которыми всегда Крым славился, то занятость может сегодня присутствовать там на уровне, может быть, 10-12% от того количества, которое проживает на сельских территориях. Mm-hmm.
То есть не от общего количества людей в Крыму, да, а тех, которые проживают в селе, то есть 10-12% по вашей оценке.
Проживают в селе, да. Mm-hmm. Если же, допустим, сравнить сегодняшнюю ситуацию в нас, в Украине, процесс децентрализации, которые дают возможность местному самоуправлению более эффективно организовывать работу и управление на сельских территориях, то там такого процесса не происходит. У нас в Украине реформа эта уже длится более 2 лет, можно четко сказать, 2,5 года, и есть реальные результаты, и сельское население уже может себе строить будущее.
А вот, кстати, вот какая может быть альтернатива сельскому хозяйству на селе? То есть вот может ли быть просто там возделыванию земли альтернатива или нет? Или все-таки селяне всегда будут привязаны к земле?
Селяне все всегда будут привязаны к земле. Почему? Потому что опыт всех государств мира, которые можно проанализировать на сегодняшний день, говорит о том, что тот, кто живет на сельской территории, он и работает там. Он и может дать какой-то продукт воспроизводства для обеспечения себя, соседа, жителя города и далее.
Угу. Николай Сергеевич, а вот скажите, вот сейчас заходят на, и Крым не исключение тоже, да, большие агрохолдинги. Вот по вашему мнению, которые большие агрохолдинги, когда они заходят в ту или иную местность, вот что они больше приносят на село, там, не знаю, возможности или проблем именно для жителей, да, не вообще для экономики, а именно для жителей сельской местности?
Ну, большие агрохолдинги по истории и даже Украины, это не плюс для сельских жителей, это только минус. Потому что они внедряют высокие технологии, интенсивные технологии с минимизацией привлечения местного населения, местных жителей, и выращивают, как правило, то есть занимаются производством либо монокультурным, либо направленностью одной, либо растениеводство, либо животноводство. А комплексного подхода в производстве в сельском хозяйстве нету, как это было ранее. И как традиционно диктует даже европейская экономика, в том числе.
Хорошо, тогда что делать? Вот что делать в том случае, если зашел большой такой сельхозпроизводитель, а люди вот и не нужно уже такое количество людей. Чем заниматься тогда людям в селе?
Либо менять статус и давать возможность иметь доступ до рынков сбыта, иметь доступ до свободных ресурсов каждому жителю, чтобы он мог сам заняться, сам воспроизвести и сам реализовать. Тогда будет эффект от его жизни, от его труда. Другого пути нету. Угу. Холдинг приведет к тому, что количество сельских жителей будет уменьшаться с каждым годом, и они не будут оставаться на сельской территории в связи с отсутствием перспективы и занятости в перспективе. Стабильности нет.
Угу. А, кстати, вот в подтверждение ваших слов о том, что не больше 10-12%, даже вот по статистике всего лишь там 6, чуть больше 6% селян в Крыму на сегодняшний момент работают в предприятиях сельского хозяйства. При том, что само сельское население, да, это 42%, напомню. То есть, ну, наверное, где-то так, да, вот там максимум 10% это может быть. А, кстати, как вы думаете, вот почему такое происходит? Значит, что в Крыму, несмотря на то, что вот достаточно большое количество земли, общая площадь сельхозугодия Крыма составляет 1,8 миллиона гектара, из них пашни 1,3 миллиона гектара, при этом, да, практически, вот опять-таки, по статистике, по официальной статистике, допустим, 2016 года, было засеяно не более половины пашни, это около 46% пашни остается в простое. Как вы думаете, с чем это связано?
Крым всегда считался зоной рискового земледелия, да, и сельское хозяйство там всегда имело эффект риска при производстве либо выращивании. А в сегодняшних условиях, еще с отсутствием пресной воды в достаточном количестве, это и приводит к уменьшению и посевных площадей, и объемов производства. И с другой стороны, специфика Крыма еще была построена на том, что частник мог в условиях Украины заниматься садоводством, виноградарством, климат, условия позволяли это все делать. И реализовывать эту продукцию. Насколько я наслышан и знаю на сегодняшний день, таких возможностей у жителей сельских территорий сегодня почти нету, которые находятся в Крыму.
Спасибо. Николай Поединок, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем инициативу крымских чиновников обеспечить 100% занятость жителей сельской местности вот именно в сельском хозяйстве. Кстати, есть у них еще такая инициатива, вот это самое Министерство сельского хозяйства Крыма под контролем Москве считает, что оно поможет аграриям республики продавать овощи без посредников для снижения цены. Об этом заявил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, назначенный Россией. Заявил он в ходе посещения ряда крупных сельхозпроизводителей, передает пресс-служба министерства. Овощи скупают перекупщики и продают их в 2-3 раза дороже. Как вариант, можно организовать сеть фирменной торговли, в том числе в прибрежных городах, чтобы курортники имели возможность приобрести крымские вкусные качественные помидоры по доступной цене. Значит, сказал Рюмшин не просто так, а после того, как господин Аксенов поехал в Ялту и увидел там помидоры по 200-300 рублей за килограмм. Ну и вот, собственно говоря, он поэтому и возмутился. Продолжаем нашу беседу с Иваном Томичем, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот возможно ли на сегодняшний день, как вот эти крымские чиновники, которые назначены Москвой, они обещают, что они обеспечат 100% занятость жителей села в сельском хозяйстве? Возможно ли это сделать или нет?
Безумовно, це фантастичний, феноменальний підхід. Якщо говорити, можливо, через століття, виключати я не буду, але в короткий період часу це нереально. Безумовно, якщо за формування цін, то дійсно проблема давня курортних місць, особливо у Криму була і залишається, що ціни на овочі досить високими, користуються цими високими цінами в першу чергу посередники. І тут є одна альтернатива. Є об'єднання фермерів, об'єднання селян у сільськогосподарській обслуговуючій кооперативі, локальні ринки, розвиток власної інфраструктури без посередника, інфраструктура, яка б належала виробникам. Це, безумовно, непростий шлях, довга дорога, але іншої просто не існує. Це інші заклики, вони нагадують десь святкові першотравневі.
Понятно. Ну, це, як би, в принципі, такими же методами где-то реалізується, коли просто говорять о том, що от буде на ярмарці, ви можете прийти і купити щось дешево. Ну, ярмарка, вона проводиться там раз в полгода или раз в год. Це не ежедневна торговля. Іван Федорович, ще такий вопрос. Значит, но, тем не менее, значит, по словам міністра сільського хозяйства Крыма, назначеного Москву Андрея Рюмшина, значит, на 100% уже Крым обеспечен овощами собственного производства. При этом, значит, обеспеченность молоком в Крыму составляет 40%, а мясом 30%. Значит, и обрабатывается приблизительно только половина земли. Говорит, что связано это из-за недостаточной обеспеченности кормовой базы. Наблюдается нехватка крупного рогатого скота, говорит вот этот самый российский министр Крыма господин Рюмшин. Вот как так может получаться, что земли не все обрабатываются, да, а овощей хватает, а мяса нет?
Ну, відносно овочів, я деталей не знаю зараз по Криму, але суть тут простіша набагато. Через те, що на одному квадратному метрі можна збирати 30 і 40 кілограм овочів, що стосується тваринницької продукції, то це діаметрально протилежна ситуація. І овочі на невеликій площі можуть дати великий вал, який буде відчутно на ринку. Що стосується тваринницької продукції м'яса, молока, це як мінімум довгий період, декілька років. Що стосується корови, то тут цілком зрозуміло, біля 30 місяців необхідно. А вирішення такої проблеми потребує серйозних інвестицій, кредитної системи, дешевих кредитів, довгих кредитів. і часу. Тому вирішити проблему тваринницької галузі у регіоні, де фактично немає перспективи у тваринництві в зв'язку з відсутністю кормовиробництва, нормального кормовиробництва і зелених кормів, і концентрованих кормів, є, ну, малоефективним, м'яко кажучи, а взагалі
Іван
тупиковим.
Іван Федорович, то есть вы полагаете, что невозможно развивать производство там, ну вот крупного, точнее, выращивание крупного рогатого скота в том регионе, где нет воды и нет, собственно говоря, вот этих зеленых кормов? То есть
безумовно,
это...
безумовно.
А работать на
привозном... На Марсе життя, можливо, є, можливо, нема.
А, то есть даже если работать на привозном сырье, ну, а если работать на привозном сырье, на привозных кормах?
Тут ефективність зразу низько падає, собівартість зростає, і відповідно ціна зростає, покупальна спроможність, ну треба ж пенсію 10 разів і всі інші виплати піднімати.
Ага. А вот, кстати, кримські производители молока, я ще раз процитирую господина Рюмшина, это вот министра сельского хозяйства Крыма, назначенного Росії в Крым. Значит, кримські производители молока вынуждены снижать объемы производства из-за невозможности конкурировать с российскими предприятиями, поскольку себестоимость молочной продукции в Крыму намного выше, чем в регионах России. Молокоперерабатывающим предприятиям региона приходится, значит, снижать объемы производства из-за проблем с реализацией своей продукции. Продукция крымских производителей производится из цельного молока с коротким сроком реализации 3-7 дней. Продукция, возимая в Крым, изготовлена из восстановленного молока, соевой продукции, растительных жиров. В результате цены, предлагаемые производителям молочной продукции из России, значительно ниже крымских, сказал господин министр. В общем, и поэтому из-за высокой цены крымские производители молока не могут конкурировать с российскими предприятиями в госзакупках и вынуждены отказываться от участия в тендерах. Ну, в принципе, то, о чем вы и говорили, да, что невозможно производить, когда у тебя привозная сырьевая база, это кормовая база.
Так, так, так.
Угу. Хорошо, а скажите, пожалуйста, тогда возможно ли, но тем не менее, да, сельское хозяйство, оно существует даже в условиях засушливого климата, даже там, где нет поливных земель. Ну, Крым, он далеко не весь, но тем не менее, на ваш взгляд, вот что может существовать на сегодняшний день в Крыму без там государственной поддержки и без воды? Вот какие отрасли сельского хозяйства все-таки могут там работать?
Ну, якщо не буде зовсім підтримки, то практично важко будь-якому напрямку продуктів успішно розвиватись. Але Крим – це сад, Крим, безумовно, це овочі, Крим – це виноград.
Ага,
і, безумовно, вина. Тому це ці продукти, які характеризують Крим, але без державної підтримки вони розвиватись теж не будуть.
Понятно. А, кстати, вот вы заговорили про виноград. Площади виноградников в Крыму сократились втрое. Значит, традиционно площади виноградников в Крыму достигали 100 тысяч гектаров, а на сегодняшний день эта цифра сократилась в три раза и составляет всего 30 тысяч гектаров. Об этом говорил Игорь Буданов, это председатель комитета, значит, подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике. Говорил он об этом 24 июля. Не так давно. И чтобы возродить отрасль, вернуть ей былые масштабы, необходимо решать ряд проблемных вопросов, ну и так далее. Тут много слов, но тем не менее. А вот скажите, виноград, он все-таки нуждается в поливе или он не так критично может расти без воды?
Всі мою названі продукти потребують води однозначно. Без Крим – це посухостійка зона, територія. Без води не буде нічого.
Спасибо.
Чи сад, чи виноград, угу. Чи овочі – однозначно вони потребують води. Досвід кримський є, і наскільки виноробство розвивалось, коли була українська програма 1% збору підтримки – де виділялись кошти на закладку виноградників, ми серйозно кожен рік додавали у площах посадки виноградників. Знову ж повертаюсь, без підтримки цільової розвитку даних напрямків нічого не вийде.
Угу.
А загалом перспектива щодо аграрних продуктів в Криму, вона є мізерною.
Ясно. Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Я напомню, что сегодня мы обсуждали вот эту достаточно, ну, не знаю, там, противоречивую инициативу крымских чиновников, назначенных Россией, о том, чтобы обеспечить стопроцентную занятость жителей Крыма, которые живут в сельском хозяйстве, работая, опять-таки, на селе. Это при том, что на данный момент всего лишь 6% крымчан работают в предприятиях сельского хозяйства, при том, что население Крыма, это практически половина живет в сельской местности. Ну, может быть, чуть меньше половины. И больше, ну, вот даже больше 6% очень редко в каком количестве государств есть, чтобы люди больше 6% работали, общего количества людей работали в сельском хозяйстве. В Крыму хотят, чтобы 100% крестьян работали в сельском, ну, людей, живущих в сельской местности, работали в сельском хозяйстве. Вот, кстати, наши зрители в Фейсбуке предлагают, ну, предполагают, что это может быть сделано через снова возобновление трудодней, а также путем, допустим, таким путем, если снова будут отбирать у жителей сельской местности паспорта. Это была программа «Радио Крым Реалии», Александр Янковский. Ну и через несколько минут мы снова услышимся.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Немецкая компания «Siemens» отказывается от комментариев о новых санкциях Евросоюза из-за турбин в Крыму. В 2014 году подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Константинов искал встречи с лидерами Евромайдана. И мусорные баки в Симферополе будут оборудованы датчиками. Сейчас подробнее. Немецкий концерн «Siemens» не комментирует информацию о возможном введении ЕС новых индивидуальных санкций против России по инициативе немецких властей из-за поставок газотурбин в Крым. Об этом заявил представитель компании Филипп Энч. «Siemens» 6 дней назад сообщила, что все 4 ее турбины, предназначенные для проекта в Тамане, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также компания намерена разорвать лицензионное соглашение с российскими коллегами по поставкам оборудования для электростанций. В минувший вторник в МИД Германии заявили, что готовится общеевропейский ответ на скандал с поставками газотурбин «Siemens» в аннексированный Крым. В ведомстве отказались сообщить детали ответа, сославшись на продолжающийся процесс согласования. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов 24 февраля 2014 года встречался с главой Меджлиса крымских татар Рифатом Чубаровым для возможных контактов с лидерами Евромайдана. Об этом Крым Реалии рассказал накануне адвокат одного из лидеров активистов крымско-татарского движения Ахтема Чайгоза Николай Полозов. Чайгоз на допросе сообщил, что эта встреча была обусловлена бегством президента Украины Виктора Януковича и желанием Константинова и остатков представителей партии регионов найти контакт с новой киевской властью. Константинов был в панике. Янукович сбежал. Нужно было срочно находить взаимодействие с Турчиновым, Яценюком и другими лидерами Евромайдана, процитировал Ахтема Чайгоза адвокат. Накануне на заседании суда по делу Чайгоза Владимир Константинов утверждал, что в феврале 2014 года он встречался с главой Меджлиса крымских татар Рифатом Чубаровым в присутствии Чайгоза и Заура Смирнова. Лидер крымских татар Мустафа Джамилев в комментарии «Крым Реалии» сказал, что ему неизвестно о попытках крымских чиновников контактировать с украинскими властями, используя его имя. Чубаров, в свою очередь, подтвердил, что встречался с Константиновым, но не 24, а 25 февраля 2014 года. В Симферополе на мусорных баках появятся датчики. Об этом сообщил подчиненный России замглавы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов. Чиновник отметил, что сейчас делает расчеты и экономическое обоснование проекта. В городе будет установлен датчик наполняемости баков, датчик опустошения, а также будут установлены датчики нагрузок на автомобили, что позволит четко понимать, сколько мусора из города вывозится, и много другой полезной информации, пояснил Скороходов. По его словам, это позволит значительно улучшить санитарное состояние Симферополя. Проблема в вывоза мусора, по информации городской администрации, стала главной причиной увольнения начальника департамента городского хозяйства Юрия Тимонова. Тимонов был 7-м начальником департамента, проработав на этой должности менее полугода. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму продолжают искать браконьеров на аннексированном полуострове. С начала этого года крымские правоохранители провели 11 тысяч проверок и возбудили более 600 дел об административных правонарушениях, которые связаны с незаконным выловом рыбы и моллюсков. Общая сумма штрафов составила порядка 3,5 миллионов рублей. Об этом рассказал представитель ведомства Артем Земцов.
Так, уплата крупного штрафа грозит гражданину Российской Федерации 1984 года рождения за незаконный вылов кефали в количестве около 600 особей, которые он осуществлял в ночное время на территории причалов пассажирского порта города Ялты. В мае 2017 года в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба в соответствии с пунктом А части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время все материалы дела переданы в мировой суд города Ялты.
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты Росрыболовства также сообщают об участившихся случаях незаконной добычи черноморской мидии в Крыму. Запрет на ее сбор действует до 30 августа. И о погоде сегодня в Крыму. По прогнозам синоптиков, в степных и предгорных районах ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха плюс 38-40 градусов, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Всех приветствую, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас либо на средних волнах, либо в FM-диапазоне на частоте 107, на средних волнах на частоте 549 кГц, либо смотрите нашу трансляцию на канале YouTube, наш канал так и называется Крым Реали, можно это делать прямо сейчас, либо нас можно смотреть и слушать, или слушать и смотреть на канале в Фейсбуке. Тоже там у нас страница такая называется Крым Реали. Заходите и сразу уже смотрите, комментируете, задаете свои вопросы. Если вы предпочитаете телефон, а нам очень важно, что услышать ваши голоса, мы все-таки радио, то звоните нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатны, а для тех, кто живет в других украинских регионах, для вас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и, конечно же, заходите на сайт Крым Реали. Конечно же, у нас есть сайт, он так и называется Крым Реали. Читайте материалы наших радиопрограмм, читайте текстовые материалы, которые подготовили наши коллеги. Ну и, конечно же, смотрите наше видео, которое мы ежедневно снимаем в Крыму и рассказываем о том, чем на самом деле живет полуостров. Ну а о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут, вы узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
Ну, действительно, тема дня. Значит, Севастополь готовится к выборам губернатора. Вот не было, как бы, знаете, как бы счастья, вот и теперь привалило к севастопольцам. Значит, запланированы эти самые выборы на 10 сентября. И в них, вот как нам стало известно, примут участие, по крайней мере, 5 кандидатов. Ну, хотя, может быть, и больше. Невиданный, в общем, щедрый праздник демократии. Из кого предлагается выбирать севастопольцам? Есть ли у жителей этого города интерес вообще к этим выборам? Насколько вообще влиятельна эта должность? И у кого из кандидатов самые большие шансы сесть в губернаторское кресло по итогам вот этих выборов 10 сентября 2017 года? Об этом мы и поговорим в ближайшие 23 минуты. Но для начала послушаем такое информационное введение в тему, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Прошу принять постановление о назначении выборов губернатора города Севастополя в соответствии с требованиями федерального законодательства на 10 сентября 2017 года.
Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся 10 сентября. Горожанам предлагают проголосовать за одного из 10 кандидатов. Пока зарегистрировано только 5. Это Иван Ермаков от партии «Патриоты России», Роман Кияшку от КПРФ, Николай Кряжев от КПСС и Илья Журавлев от партии ЛДПР. Главным кандидатом в этой гонке остается Дмитрий Овсянников. Он будет представлять правящую российскую партию «Единая Россия». Сейчас Овсянников исполняет обязанности губернатора Севастополя. Эксперты прогнозируют его победу.
Для меня это возможность узнать оценку севастопольцев, а не 24 депутатов законодательного собрания. Как я уже неоднократно заявлял, если мне будет что предъявить положительного в качестве результата своей деятельности, я буду участвовать в выборах губернатора.
В предвыборной гонке за должность российского губернатора Севастополя участвовали еще 2 кандидата. Виктор Рязанов от российской партии «Народ против коррупции» и Вадим Колесниченко. До российской аннексии Крыма он был народным депутатом Украины от партии регионов, а сейчас представляет партию «Великое Отечество». Будучи депутатом Верховной Рады Украины, он категорически высказывался против украинского языка.
Я против львовско-гальских диалектов, которые засорили сегодня средства массовой информации. Я не считаю то, что нам предлагают украинским языком. Это отрыжка того, той части Украины, которая когда-то была постоянно под чьим-то гнетом.
Вадиму Колесниченко и Виктору Рязанову избирательная комиссия отказала в регистрации. Они намерены обращаться в суд. Оставшиеся кандидаты уже делятся предвыборными обещаниями починить дороги, благоустроить город. Сейчас губернатора Севастополя назначает Кремль. До аннексии полуострова главу администрации назначал президент Украины. Выборы, которые проходят на территории Крыма и Севастополя после 2014 года, не признаны в Украине и большинстве стран мира.
Крым в центре внимания.
Это программа «Радио Крым Реали». С вами Александр Янковский. Так, выборы главы российской администрации Севастополя 10 сентября 2017 года примут участие 5 человек. Исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, «Единая Россия», Роман Кияшко, Коммунистическая партия Российской Федерации, Илья Журавлев, ЛДПР, Иван Ермаков, партия «Патриоты России», Николай Кряжев, Коммунистическая партия «Социальной справедливости», ну, КПСС полный. И председатель горосбиркома сообщил, что 3 кандидатам отказано в регистрации, поскольку они не предоставили документы. Это Сергей Бабурин, небезызвестный, кстати, который с 2004 по 2007 год был вице-спикером Государственной Думы России, Никита Штыков, Российской экологической партии «Зеленый», и Денис Меркулов от Интернациональной партии России. Значит, вот будем пытаться разобраться в этих выборах, которые назначены на 10 сентября 2017 года. И у нас на связи севастопольский журналист Давид Акселерот. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот может ли, на ваш взгляд, стать больше кандидатов, потому что вот вы, наверное, слышали в репортаже наших коллег о том, что некоторым кандидатам отказали в регистрации. Как вы думаете, допустят их или нет?
Ну, российская судебная практика, когда кандидат вынужден судиться с избиркомом, показывает нам, что если не допускают, то вероятность того, что через суд удастся все-таки свою кандидатуру протащить на выборы, минимальна.
То есть вряд ли, по вашему мнению, точнее вот по практике, да, вы думаете, что вряд ли им удастся ну, принять участие, чтобы их фамилии оказались в этих списках для голосования?
Ну, я сомневаюсь в этом, по крайней мере.
Хорошо, Давид, скажите, а вообще насколько велик интерес севастопольцев к выборам губернатора?
Я так скажу, что он стремительно падает. Дело все в том, что Севастополь был таким регионом, где до последнего жители надеялись на конкурентные выборы, и шанс на эти конкурентные выборы у севастопольцев все-таки был. Но единственный человек, с моей точки зрения, и с точки зрения, я думаю, многих людей, который мог составить реальную конкуренцию господину Овсянникову, в победе которого уже никто совершенно не сомневается, Олег Николаев, ушел на работу в правительство, ему предложили должность главы корпорации развития, и, соответственно, кандидатуру на выборы губернатора он не выставлял. Сейчас, к слову говоря, повсюду в Севастополе висят билборды, где жители призывают принять участие в выборах. Педалируется тема, что это первые выборы в истории города, хотя, по-моему, они не первые. Вот. То есть я полагаю, что интерес падает, потому что конкуренции действующему в Рио губернатору Овсянникову, который идет от «Единой России», нету и не предполагается.
Ну вот я смотрю, что на выборах, ну не знаю, насколько можно доверять самим выборам, но результаты их вот такие, да, из 24 депутатов Севастопольского законодательного собрания, 22 они принадлежат, ну, Единой России, они от Единой России, только 2 от ЛДПР. То есть получается, неважно вообще, кого может выдвинуть Единая Россия, любого человека, который выдвинет Россия, севастопольцы за нее проголосуют, за такого человека.
Да, я думаю, ну, в итоге, в любом случае, я склоняюсь, что даже через конкурентные выборы Овсянников бы победил. Да, скорее всего, так и было бы. Но, по крайней мере, интерес к этим выборам, их репрезентативность, конкуренция бы подняла. Это вне всяких сомнений.
На ваш взгляд, вообще, вот насколько влиятельна вообще должность губернатора для Севастополя?
Но она достаточно влиятельна. Как, в принципе, и в российской практике должность главы региона, она достаточно влиятельна. Как раз-таки роль парламента, можно сказать, менее влиятельна, чем главы исполнительной власти.
Хорошо. А скажите, почему, на ваш взгляд, вот господин Чалый, который руководил законодательным собранием в Севастополе, почему он не выдвигал свою кандидатуру?
Ну, за господина Чалова сложно говорить, потому что у него такая сугубо личная политическая психология, но, по его же словам, ему просто неинтересна политика, и после нынешней депутатской каденции он вообще уйдет из политики, не будет больше участвовать ни в каких выборах.
Но мы помним знаменитое высказывание о том, что никогда говори никогда, тем более с людьми, которые оказались в той или иной части в политике. Что, я не знаю, на чем построена вот нынешняя предвыборная кампания? Есть ли уже ощущение того, что вот скоро будут выборы? Есть ли реклама от других кандидатов? Или еще нет? Еще не перешло это в стадию агитации?
Ну, потихонечку оно переходит. Много рекламы было от господина Рязанова, которого в итоге не допустили. Вот. Есть билборды Ильи Журавлева, который предлагает реконструировать какие-то наиболее значимые, по его мнению, вероятно, объекты городские. И есть билборды от Романа Кияшко от КПРФ, который изначально пытался себя позиционировать, насколько мне память не изменяет, как лидера объединенной оппозиции, поскольку у нас там прошли некие праймерис, импровизированные от оппозиции. На самом деле там не пахло даже праймерис, были палатки по городу расставлены. Но вроде как сейчас, там после небольших разногласий, Кияшко вроде перестал себя так позиционировать, и количество билбордов достаточно небольшое.
Понятно. То есть, ну, ощущение того, что город живет выборами, и вот есть оно или нет? Знаете, вот потому что, когда там вот в стране происходят выборы, оно всегда есть такое ощущение. Вот тут насколько эти выборы, они вообще присутствуют в жизни простых севастопольцев?
Ну, как я уже говорил, меньше. Если, когда только, я помню, депутаты проголосовали за закон, и губернатор подписал этот закон о выборах, многие говорили об этом, и многие ждали этого события. Сейчас, в принципе, о выборах как таковых, о выборах губернатора конкретно, напоминают скорее вот эти вот баннеры, которые развешаны, я так понимаю, за бюджетные деньги правительством, которые напоминают, что вот у нас в сентябре первые в истории выборы, и призывают жителей приходить и отдать свой голос за своего кандидата.
Понятно, спасибо. Севастопольский журналист Давид Аксельрот был на прямой телефонной связи со студией радио Кремлиали. Напомню, что сегодня мы говорим вот о выборах главы российской администрации Севастополя, которая назначена на 10 сентября 2017 года. И далее об этом будем говорить с севастопольским журналистом-расследователем Татьяной Рихтун. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. Татьяна, да, такой вопрос. На ваш взгляд, вот когда говорят о первых выборах севастопольского, ну, там, губернатора или главы Севастополя, а вообще, если мы посмотрим в историю, когда-то были у севастопольцев выборы вот первого человека города или нет?
Ну, последние выборы были в Севастополе в 1994 году. Это до того, как Была принята Конституция, и Севастополь, как бы предполагалось, что будет отдельный закон по Севастополю, да, и он был в Конституции были записаны, что два города в Украине живут по отдельному закону, это Киев и Севастополь. Закон о Киеве был принят, а закон о Севастополе так и не был принят, несмотря на то, что предлагалось множество его редакций. Поэтому и выборов Севастополя не проводилось. И, по сути дела, мэром города был глава администрации, который назначался из Киева.
Угу. То есть, фактически больше 20 лет не было. Но вот сейчас перед вами мы разговаривали с Давидом Аксельродом, севастопольским журналистом. Он говорит, что интереса как такового у севастопольцев нет к этим выборам. Как вы думаете, почему?
Ну, я думаю, что это во многом связано с российским законодательством избирательным. Поскольку, то есть там правила прописаны так, что заранее уже предполагается, что есть больше шансов пройти и выиграть на выборах у кандидатов от власти. Поскольку вот этот вот фильтр собрать подписи местных депутатов, депутатов законодательного собрания, которые тоже избраны от правящей партии, то он работает на Овсянникова, конечно, на губернатора, и у него больше шансов эти все правила выполнить, и поэтому и победит.
Угу, понятно. А, Татьяна, еще такой вопрос. Да, вот как вы думаете, можно ли вообще говорить про честность этих выборов? Ну, если уж вот совсем вот как бы, да, абстрагироваться от там законность-незаконность проведения, про честность этих выборов можно говорить или нет?
Ну, я не знаю, вы знаете, это как бы трудно судить. С одной стороны, я сразу говорю, что правила игры уже прописаны так, что назвать их честными как бы сложно. Во-вторых, выборы 2014 года, которые проводились уже сразу после аннексии, и избиралось так называемое законодательное собрание в Севастополе, то до сих пор по Севастополю ходят легенды, когда в избирательную кампанию приводили с избирательных участков мешки с голосами избирателей, а члены избирательной комиссии говорили, не надо, у нас уже есть 100%.
Да.
То есть такого при украинских выборах не было ни разу, сколько я помню, чтобы такие столь откровенные фальсификации существовали. Поэтому, если это было сделано российской властью в 2014 году, то ничто не мешает им сделать это в 2017 году. Абсолютно, тем более, уже всех поменяли, и новый глава избирательной комиссии, который, естественно, очень хорошо работает именно по российскому законодательству. Mm-hmm. И я думаю, что выполнит все, что ему будет положено.
Татьяна, скажите, а вот вы говорили о том, что есть определенные преференции, как бы изначально были прописаны, они в пользу кандидата от власти. В данном случае, в случае Севастополя, это Дмитрий Овсянников, он сейчас временно исполняющий обязанности губернатора России на территории аннексированного Севастополя. Но, на ваш взгляд, а вот севастопольцы, какие у них, пожелания, желания от губернатора? Или если им скажут, что вот этот человек от Единой России, то вообще он может даже не проводить никакую агитационную кампанию, никаких встреч с избирателями, все равно за него проголосуют.
Я понимаю, о чем вы говорите. Севастополь как бы вот до сих пор пытается протестные акции устраивать, протестный электорат поддерживает определенных кандидатов. Это есть. И как бы вот такая притча во языцах Севастополя в Российской империи, который не дает спокойно жить ни местному губернатору, ни властям повыше. Для того, чтобы оправдать весь этот протестный электорат, придумываются разные, конечно, оправдания. То Путин скажет, что в Севастополе ворует, то Овсянников говорит, что его с ним нечестно ведет себя то местная пресса, то местный бизнес. Я думаю, что нет такого, естественно, отношения к Единой России и к Овсяннику как единому кандидату от правящей партии, которая уж очень обожает севастопольцев или готовы согласно голосовать за ее идеи. Но дело в том, что у тех протестных кандидатов, которые работают как раз на протестном электорате и показывают недостатки власти и недостатки жизни в городе за последние 2 года, пока там есть господин Овсянников, они говорят о каких-то мелких недостатках с точки зрения недостатков работы всей системы. Поэтому они, может быть, наберут свои проценты, но это может быть в каких-то погрешностях 3-5%, не более.
Понятно.
Потому что все просто, понимаете, как говорится, на манеже все те же. То есть все помнят этих депутатов городского совета и Романа Кияшко, и Евгения Дубовика, то есть и Вадима Колесниченко. Это все люди, которые уже себя не оправдали у власти еще при Украине.
Они
сделали для Севастополя то, что...
Скажите, пожалуйста, а вот почему, чем вы думаете связано то, что господина Колесниченко, если он не представляет, на ваш взгляд, да, там вот он вряд ли бы стал бы главой Севастополя, почему же его все-таки не допустили на эти выборы? То есть вот боятся какой-то, не знаю, там конкуренции реальной или нет, или что-то другое за этим кроется?
Да, это могла бы быть реальная конкуренция, потому что Колесниченко все-таки самый опытный политик среди местного бомонда, это раз. А во-вторых, я думаю, что как бы не сошлись в, как вам сказать, я думаю, что торг был уместен, и господин Колесниченко, возможно, выдвинул неприемлемые условия для того, чтобы его зарегистрировали кандидатом в депутаты и господину Овсянникову противником на выборах, потому что прогнозы экспертов, которые я видела, говорили о том, что Колесниченко единственный кандидат, который может сделать эти выборы в 2 тура и стать реальным конкурентом Овсянникова.
Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Татьяна Рихтун, крымский журналист-расследователь, севастопольский журналист-расследователь, была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И напоминаю, что мы продолжаем обсуждать события, связанные вокруг с выборами губернатора Севастополя, назначенные на 10 сентября 2017 года, и продолжим это делать через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», естественно. С вами Александр Янковский. И далее будем говорить с севастопольским журналистом и писателем Андреем Васильевым. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Говорим мы про выборы губернатора Севастополя. На ваш взгляд, результаты этих выборов уже предрешены или нет?
Да, конечно, Алексей Михайлович Чалый, как, скажем так, серый кардинал севастопольской политики, еще полгода назад достаточно однозначно сказал, что выборы должны быть неконкурентными. И правительство Севастополя в лице Овсянникова и его окружения подготовило, а депутаты Заксобрания приняли такой законодательный акт о выборах, который изначально уже закладывал победителя Дмитрия Овсянникова. То есть он писался под конкретного человека.
То есть он конкретно не под Чалова писался, да, не под Николаева, на ваш взгляд, а писался именно под Овсянникова?
Да, конечно, потому что Дмитрий Овсянников приехал в Севастополь из Москвы, насколько я понимаю, с заданием установить конструктивную работу и контакт с Алексеем Чалым и его окружением.
А кто на самом деле, даже вот после таких выборов, кто на самом деле останется человеком номер один в Севастополе? На ваш взгляд.
Я думаю, что человеком номер один станет все-таки Дмитрий Овсянников, поскольку в настоящий момент он находится в ранге в Рио и несколько ограничен в своих полномочиях. Но после выборов, мне кажется, что ситуация может измениться, и Алексей Чалый будет терять свой политический вес.
Скажите, да, если вы так думаете, что он будет терять политический вес, то есть остаются ли у него тогда экономические интересы в Севастополе? И почему он тогда так просто отказывается?
Будет произведен определенный обмен, то есть Алексей Чалый... Ему обещаются экономические бонусы, в том числе бюджетное финансирование. Там речь идет о миллиардах рублей на его идеи, на его предприятия, на его компании. А, соответственно, он будет постепенно уходить из политики. И его команда будет тоже уходить из севастопольской политики, передавая постепенно полномочия, рычаги власти, которые ресурсы, которые у них находятся, передавая людям с российского материка.
Угу. Андрей, а скажите, вот можно ли говорить о том, что уже началась предвыборная кампания, да, и вот насколько эта предвыборная кампания ощущается в севастопольских средствах массовой информации, на севастопольских улицах и так далее? И вообще, насколько все это интересует самих севастопольцев?
Тут стоит отметить, что, в принципе, согласно законам жанра, как работают российские политтехнологи, мы это видели уже, в 2014-2016 году там делается ставка на очень короткую кампанию, которая в основном связана с какими-то визуальными средствами, с телевидением, с бордами, с наружной агитацией. Как правило, эта кампания длится 10-15 дней. Поэтому сегодня до выборов еще полтора месяца, и мы, собственно говоря, не видим никакой активности. То есть единственное, что видят активность севастопольцы, это кое-где стоят борды и видят очень много грязи в своих почтовых ящиках. То есть когда на самом деле шла подготовка к регистрации кандидатов в губернаторы, непонятно, какую это преследовало практическую цель, поскольку у штаба Дмитрия Овсянникова был полностью админресурс, чтобы задробить всех неугодных кандидатов. Но вот на неудобных кандидатов для Овсянникова почтовые ящики сыпалось очень много черного пиара.
Угу. Понятно. Андрей, то есть вы думаете, что все-таки уже... То есть есть ли выбор на самом деле у севастопольцев или нет? 10 числа.
Я думаю, есть выбор только один. Это либо не ходить на выборы, либо ходить на выборы, поскольку фактически любое участие в выборах – это легитимизация победы Дмитрия Овсянникова, то есть за кого бы ты не голосовал. Там мы видим сейчас 5 кандидатов, 3 из них – это технические кандидаты Дмитрия Овсянникова, которые зарегистрировались только благодаря помощи его штаба, и только один кандидат самостоятельный – это коммунист. Ну, то есть, в принципе, для отвода сердца, чтобы успокоить душу, кто-то из севастопольцев, да, может проголосовать за коммуниста, хотя шансов у него нету, насколько я вижу, сейчас даже для прохождения, к сожалению, во второй тур.
Спасибо. Андрей Васильев, севастопольский журналист, писатель, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напоминаю, что 10 сентября в этом городе состоится выбор российского губернатора. О них мы сегодня и говорили, о том, у кого больше шансов. Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся уже завтра. Всем доброго. We'll be right back.